Всем привет! Сегодня мы собрались золотой сборкой редакции SpaceMorg. Хорошо вам известны. Это Артём Тютюнников.
Приветствую. Привет. Как вы, должно быть, помните, я физик-ядерщик из недр Роскосмоса, админ паблика «Трансчеловек» и писатель-фантаст.
И Всеволод Краса, тоже хорошо известный всем нашим читателям. Привет, Всеволод.
Да, всем привет. Напомню, на данный момент я являюсь художником в области научно-технологического искусства и работаю разработчиком программного обеспечения для медиахудожников. И также имею некоторую подготовку и образование в области философии и философии культуры.
Да, сегодняшняя тема является, можно сказать, ключевой, одной из центральных для нашего проекта. У нас в рамках редакции работал наш небольшой семинар, это в 2019 году особенно активно, и без ложной скромности, как главный редактор, хочу сказать, что, ну, думаю, что вот мы это одни из ведущих специалистов отечественных по данному вопросу. Пускай кто-то может подумать, что это воздушные замки или некая разновидность богословия, но я думаю, что доклад Артёма сейчас убедит вас в обратном, что тема эта на самом деле очень серьезная, крепкая, и несмотря на то, что многие... Ну, не сказать, что паразитируют, но делают слишком фривольные метафизические спекуляции в ее рамках. Я думаю, что вот Артём сейчас делает более такую строгую сборку, и мы надеемся, что этот доклад поменяет ваше представление и скепсис по отношению к этой теме. Артём, слово тебе.
Спасибо. Ну что ж, если мы собираемся говорить о постгуманизме, то... хочешь, не хочешь, мы будем говорить о критике гуманизма. Да, не все философы-постгуманисты понимают это как отрицание гуманизма. Кто-то говорит о мировоззренческом плюрализме, о какой-то степени инкорпорирования гуманистических воззрений в их новые философские системы. Но, с другой стороны, если бы гуманизм не испытывал каких-то трудностей, каких-то проблем, которые необходимо было бы решать на таком... глубоком философском уровне, то и не было бы нужды в возникновении постгуманизма, чего-то следующего за гуманизмом. Но когда мы начинаем критиковать гуманизм, очень важно понимать, что именно мы критикуем. Потому что вот готовясь к этому подкасту, изучая, да даже и до начала этой подготовки, изучая тексты различных направлений постгуманизма, я обнаружил, что далеко не всегда имеется ясность с этим вопросом, либо же гуманизм понимается каким-то очень специфическим, нередко зауженным образом, или же нередко искаженным под воззрение, собственно, человека, который данный текст пишет. Поэтому необходимо определиться, что такое гуманизм и откуда вообще взялись те проблемы, которые берется решать постгуманизм. Говоря о современном гуманизме, наверное, его генеалогию правильно возводить к Ренессансу, к эпохе Возрождения. Ну, понятно, что иногда говорят еще об античном гуманизме, но здесь все-таки линия развития такая, имеющая сильный исторический разрыв. Если мы говорим о какой-то непрерывной философской и шире мировоззренческой традиции, то ее можно возвести, мне кажется, именно к эпохе Возрождения. И когда мы начинаем речь о ренессансном гуманизме, то здесь всплывают несколько специфических черт, которые, может быть, кажутся контринтуитивными для современного гуманизма. Поскольку ренессансный гуманизм – это исходно, как ни странно, теистическое мировоззрение, вопреки тому, что сейчас самой распространенной формой гуманизма, пожалуй, является гуманизм светский, секулярный. Исходно гуманистические положения возникли из интереса к человеку, обоснованного его особым положением в мире, позже ставшим в рамках этого мировоззрения центральным. Но обосновывалось это положение метафизической санкции со стороны Господа Бога. То есть человек предполагался сотворенным, но сотворенным особым образом, по образу и подобию Бога. И, соответственно, обладающим некими особыми чертами, которые выделяют его, которым следует испытывать особый интерес и в смысле познания первообраза, таящегося в человеке, то есть Бога. Ну и, соответственно, что это за качество? Человек обладал духом и душой, которые унаследованы от Бога, который Бог вдохнул в человека. Он обладал какими-то унаследованными через них этическими благами и способностью их развивать. Ну, прежде всего, Бог есть любовь, и через вот эти вот эмоциональные ощущения, через добродетели, которые к этой божественной любви так или иначе сводятся, предполагалось установление этического блага, этического эталона, который присутствует имплицитно в человеке, который, может быть, не выражен в такой открытой форме, но который можно развивать, изучать и через человека реализовывать и познавать. Ну и, конечно, человек унаследовал от Бога такую специфическую черту, как разум, которая, как мы увидим в дальнейшем развитии гуманизма, и сыграет совершенно особую роль. Вот. Но разум и шире творческая способность человека это тоже такое одно из центральных ядерных свойств, которые в человеке возводились исходно к божественной его природе. В дальнейшем, естественно, ну, я сейчас по неизбежности буду краток и тезисен. Естественно, то, что я сейчас говорю об истории гуманизма, не стоит понимать как сколько-то глубокое исследование. Это просто очерчивание общего фрейма, рамок, в которых мы сможем вести более-менее плодотворную дискуссию, на которую сможем опираться при рассказе о проблемах гуманизма и решениях этих проблем, которые предлагает постгуманизм. Так вот, дело в том, что раз одно из центральных мест в представлении о человеке занял разум, и раз исследование человека санкционировалось свыше, как нечто богоугодное, как возможность, исследуя человека и исследуя при помощи богоданного разума мир вокруг человека, как возможность с помощью этого исследования понять, собственно, и Бога, вот, то разум становится дальнейшим движителем вот этих вот исследований самого человека и природы. Однако, как мы все знаем, в ходе исторических событий, развертывания построенного на рацио исследования человека и природы, мы наблюдали в дальнейшем долговременный тренд на много столетий расколдовывания природы. И это исследование природы и человека, опирающееся на разум, систематически начинало подтачивать исходные религиозные основания человека, обнаруживая какие-то эмпирические противоречия того, что говорит Священное Писание, с тем, что наблюдается на опыте или способно быть доказанным с помощью чистого разума. Мы наблюдали в ходе логического анализа тех же самых постулатов Священного Писания, отыскивание в них каких-то логических противоречий. И таким образом вот эти основания человека и представление о человеке, как он есть, и представление о высшей обоснованности этического идеала человека, они оказались подточены. Произошла эрозия гуманизма вследствие гуманистически фундированного рационального познания. Таким образом, гуманизм постепенно оказался перед лицом нескольких альтернатив, порожденных противоречиями, которые в ту или иную сторону необходимо было разрешить. С одной стороны, у нас был исходно обоснованный положениями религии этический идеал человека, набор каких-то качеств, которые предполагались присутствующими в человеке, но которые необходимо в нем было развивать, которые человек так или иначе должен был достигать в своем развитии. А с другой стороны, у нас наличествовал некий эмпирический данный образ человека, который далеко не всегда вот этому натурализованному этическому образу соответствовал. То есть произошло расхождение эмпирически наблюдаемой природы человека и вот этого идеализированного образа, который был унаследован от ранних форм гуманизма. Соответственно, альтернатива заключается основная либо в том, чтобы продолжать каким-то образом следовать вот этим этическим положениям, исходно заложенным в гуманизме и восходящим к религии, либо пересмотреть наш взгляд на человека и поставить в центр уже не вот этот идеализированный образ, а, например, человеческое состояние, human condition, как оно есть, согласно нашим новым представлениям. Соответственно, произошло, главное, зафиксируем, произошло расхождение между исследованиями человека, как он есть, и вот этим глорифицированным мировоззренческим идеалом, исходно этическим образом, который предполагался ранее неким образом соответствующим реальной природе человека, но все больше и больше выявлялось расхождение этих образов между собой. Образ человека, как он есть, дает сбой даже на бытовом уровне, когда становится очевидным расхождение вот этого образа человека и, собственно, его идеализации. Таким образом, гуманизм предстает как некое этически лицемерное учение, которое заявляет за человеком некие добродетели, которые совершенно очевидным образом за ним не водятся или водятся далеко не в той степени. Это что касается этического образа. А человек, как он есть, и наше представление о нем дает сбой, когда естественные науки начинают вторгаться в сферу человеческого и показывают несоответствие реального человеческого образа вот этим унаследованным, традиционным, во многом, так сказать, фолковым представлением о нем. И вот этот сбой самым фундаментальным образом спровоцирован как раз последовательным применением, последовательным развитием одной из фундаментальных гуманистических добродетелей человека, присутствующих в гуманизме исходно. Я говорю о разуме, конечно. И в свете вот этого расколдовывания человека и мира вокруг него открывается несколько основных направлений критики гуманизма. Это выявление скрытых противоречий внутри гуманизма. То есть вот это вот несоответствие различных заявленных гуманистических ценностей между собой, которое, может быть, исходно в исходном гуманизме не было очевидным, но раскрылось по мере изменения, может быть, значения различных терминов, фигурирующих в этих определениях, по мере изменения нашего взгляда на различные черты человека. Или же по мере исследования, собственно, утверждений гуманизма с каких-то более фундаментальных позиций. Ну, как пример, здесь можно привести, например, изменение самого взгляда внутри такого учения, как гуманистическая психология, ну, к примеру. То есть все знают, что изначально там присутствовала такая штука, как иерархия потребностей. Предполагалось, что человек, удовлетворяя какие-то свои базовые, исходно-физиологические, далее там, социальные, эмоциональные потребности способен восходить до того, что в принципе соответствовало исходному гуманистическому представлению о высшем идеале человека, до каких-то потребностей познания, творчества, самоактуализации. То, что называется, собственно, пирамидой Маслоу, да? Но если мы посмотрим на воззрение этого патриарха гуманистической психологии, мы обнаружим, что по мере развития этих взглядов у него произошел сдвиг от постулирования вот этой иерархии потребностей к тому, что на самом деле эта иерархия не работает, что имеется несколько типов вот этих потребностей, которые на самом деле могут не связанным образом, достаточно произвольном порядке удовлетворяться или не удовлетворяться. И, соответственно, произошло расщепление того, что должно было быть описанием дескриптивным того, как работает психология человека, от того, что на самом деле есть некий идеал человека, сводящийся вот к этим высшим потребностям, но на практике он оказывается никак не связанным с этими фундаментальными уровнями нижними пирамиды. Вот. И эти потребности даже в каком-то смысле могут конкурировать за время и силы и ресурсы, располагаемые человеком. И, соответственно, вот этот идеал человека, того, что человек в этическом плане должен собой представлять, он оказался отщепленным, денатурализованным от его природы. Соответственно, как мы видим, возникает альтернатива либо остаться вместе с этим этическим идеалом, либо какую-то новую форму приверженности исходной природе человека найти в рамках новых гуманистических взглядов. Другое направление критики гуманизма – это критика его эмпирических противоречий, то есть утверждение о том, что такое человек, с тем, что такое человек, как он есть на опыте. Человек может оказаться не тем, чем он кажется. Классический гуманизм предполагает, что человек обладает такими, например, качествами, как свобода воли, рациональность, способность к рациональному поведению. Но эмпирические исследования человека, такие как нейрофизиология, например, они обнаруживают, что человек далеко не всегда соответствует этим амбициям, либо же соответствует неким не вполне ясным образом. То есть, возможно, соответствует, а возможно и нет. Мы обнаруживаем, что в каких-то ситуациях человек в принципе не способен демонстрировать рациональное поведение. Мы обнаруживаем экспериментальные ситуации, в которых под вопросом оказывается само представление о свободе воли как о фундаментальном качестве человека, ну, знаменитые опыты Либета, например. Соответственно, нам каким-то образом нужно примирить наше классическое представление о том, чем является человек, и тем этическим идеалом, соответственно, на который он способен в плане своего развития и реализации, исходя из вот этих вот природно данных ему возможностей, и тем, чем человек является на самом деле в результате тех эмпирических исследований, иррациональных исследований, научно-рациональных, потому что научная рациональность, как мы потом обозначим, это некая штуковина, которая сочетает все-таки в себе эмпирические и рациональные элементы, преодолевает неким образом такой фундаментальный философский спор между эмпиризмом и рационализмом. Вот. И еще одна форма критики гуманизма через его, так скажем, неполноту, неабсолютность гуманизма. Дело в том, что когда вот этот этический идеал оказывается отщепленным от природы человека, мы обнаруживаем, что ну, мы остались, попросту говоря, с неким набором свойств, которые в какой-то степени, может быть, в человеке проявлены, но далеко не факт, что они проявлены в абсолютной степени. Далеко не факт, что какое-то другое существо не может обладать теми же свойствами или не обладает ими уже. Причем не факт, что обладает ими в меньшей или той же степени, что и человек, а не, например, в большей. Соответственно, возникает альтернатива поиска или создания таких существ, может быть, на базе человека, а может быть, и отдельно от него, которые обладают этими свойствами в большей степени. И возникает, соответственно, и этический вопрос. А вот эти вот новые состояния с большей выраженностью этих свойств, они являются этически предпочтительными по отношению к человеку, или же мы должны на этическом уровне придерживаться охраны и всяческого превознесения природы человека, как она есть на данный момент. А как мы видим, рациональное познание человека в данном случае выступает таким раскалывающим моментом между той картиной человека, которую предоставляют эти исследования здесь и сейчас, и тем культурным образом, который был с теми или иными изменениями унаследован от исходного гуманизма. Происходит такой раскол между эмпирической природой человека и вот этим нормативным, в большей степени этическим ядром гуманистического мировоззрения, которое унаследовано от предыдущих форм гуманизма. И, соответственно, если мы вот этим расколом порожденные кризисы гуманизма беремся решать, то любое решение так или иначе должно базироваться на нашем отношении к вот этим двум веткам взгляда на человека. Отношение к его рациональному, научно-рациональному образу, который оказался создан здесь и сейчас, и к тому культурному образу, который прописан в основаниях гуманизма и предполагался исходно тоже вполне себе эмпирически корректным, наблюдаемым, но в этом качестве был в развитии гуманизма и в развитии наук, порожденных так или иначе гуманистическим мировоззрением во многом, он оказался разоблачен. Соответственно, мы оказываемся перед выбором. Мы можем сохранить свою приверженность вот этому образу человека, и при этом пытаться дистанцироваться или отрицать тот несоответствующий им рациональный образ человека, который продиктован нам науками. И, пожалуй, это на данный момент мейнстримный взгляд на вещи, сохраняющий свою приверженность гуманизму. В принципе, именно к чему-то такому и пытается сохранить приверженность современный светский гуманизм, но как нетрудно видеть, если мы начинаем отрицать то, что нам подсказывает, собственно говоря, рациональная природа или рациональное начало в человеке, то нам придется искать какую-то новую форму гуманизма, которая поможет сохранить вот этот традиционный образ. И наиболее естественное решение – искать эту форму гуманизма где-то в прошлом. Говорить о какой-то гуманистической традиции, в которой вот есть нетронутый, исходный, всеблагой образ человека. Что гуманизм является некой традиционной ценностью. И, соответственно, вот к этим традициям перспектива отката в такой позиции и имплицитно присутствует всегда. С другой стороны, мы можем попытаться каким-то образом примирить этот культурный образ человека с тем, что нам говорят о человеке науки. Примирить рацио и эмоционально-этическое вот это восприятие человеческих добродетелей. И это решение, на мой взгляд, воплощено в таком мировоззрении, как трансгуманизм. То есть оно как раз и говорит о том, что мы можем развивать в человеке его традиционные добродетели, оставаясь им абсолютно верными, при этом как-то перестраивая, улучшая, достраивая человека в соответствии с этими добродетелями и нигде не испытать критического расхождения между тем, что мы будем делать с природой человека, с его биологическим устройством, с его способностью к социальным взаимодействиям и так далее, с его когнитивной природой и тем идеалом человека, который нам говорит классический гуманизм. Однако тут стоит заметить, что у этой позиции тоже есть перспектива отката к некому другому взгляду, если выявится непримиримость этих противоречий между рациональным образом человека и культурным образом его. Откат этот может происходить в сторону того, что Space Morgue достаточно долго и успешно освещал в переводах, в авторских статьях на тему, в подкастах, то, что освещалось как рационалистический ингуманизм и спекулятивный постгуманизм, о которых мы будем говорить более подробно чуть позже. И, соответственно, есть еще один способ как-то разрешить эти противоречия классического гуманизма, а именно это способ просто сметения их с доски, который нам демонстрирует такое замечательное философское течение, как критический постгуманизм и его различные формы, которые имеют собирательное название, наверное, скорее философский постгуманизм, опираясь на современные работы, собственно, его приверженцев. Оно отрицает и классическое представление о человеческой рациональности, соответственно, все построенные на нем образы человека, биологические, нейрофизиологические, там биохимические образы человека, все это в рамках этого направления философии должно подвергнуться фундаментальному пересмотру. И отрицает культурный образ человека как слишком узко определенный, как нечто, что исключает неизбежно очень многих представителей рода человеческого из вот этого культурного канонизированного представления о человеке и таким образом является, собственно говоря, и философски несостоятельным, и во многих качествах социально-политическим злом. Вот, ну, таким образом на самом деле сходятся, на мой взгляд, в этом отрицании рацио и то, к чему может откатиться, значит, светский гуманизм современный, утверждая, что есть какие-то старые, добрые, проверенные человеческие ценности, представления о человеке, какой-то идеал, который мы, может быть, потеряли где-то в прошлом, в наше бездуховное время. Вот, но отрицая вот, значит, рациональные теории в их столкновении с реальностью, это все равно приведет нас так или иначе к противоречию, принудительному закреплению иррациональных, опровергнутых представлений. Вот, и точно так же к каким-то иррациональным в классическом понимании рационализма представлениям, к пересмотру человека на основе каких-то иррациональных в классическом представлении убеждений нас призывает и критический постгуманизм. Таким образом, в обеих этих формах ответа на кризис гуманизма нам вырисовывается закат гуманизма как просвещенческой силы. Он больше не может претендовать на вот закрепление своей связи с научным мировоззрением, с научным образом человека и научным образом мира, поскольку этот образ либо входит в противоречие с таким нормативным фундаментом гуманизма, либо же объявляется, наоборот, некритически принятым следствием этого фундамента и, соответственно, вместе с этим фундаментом должен будет быть подвергнут пересмотру.
Окей, ну тогда давайте я свою короткую реплику скажу. Значит, критика гуманизма действительно в 20 веке в целом была завершена. Еще какой-нибудь Нейфуко приходит мне на память, который писал о том, что лицо человека будет смыто, как волной океана, да, там на пляже. То есть эта интуиция, она в принципе в целом были уже в 50-е годы в Space век оформлены, так сказать, заявка была серьезная уже на них, вот она, да, такой очевидное торжество науки и техники. А к концу 60-х годов оно уже, в принципе, и в мейнстримовой культуре, благодаря всем известным там событиям культурно-революционным в США и на Западе шире произошли. И мы можем почитать какие-нибудь истории о молодом Делёзе, и вот, в общем-то, уже всем студентам парижским той поры было понятно. То есть в этом нет ничего такого, на самом деле, прорывного, оригинального или то, что вот является high-end каким-то контентом. Это все уже к концу 60-х годов было понятно. И действительно, я с вами согласен, что проблема этой темы в силу ее неконсистентности определенной и тому, что она сводится вдруг к неожиданному разговору о ценностях, то есть пересходится в этическую плоскость, которая, в свою очередь, перегружена всякими метафизическими и идеологическими коннотациями, которые, в свою очередь, тоже являются ничем иным, как вот этой проблемой ошибки наложения самоописания гуманистического и реальной природы. Ну, я думаю, что такая наиболее распространенная и массовая понятное всем такое двоемыслие заключается, например, в фразе «Ислам – религия мира». Вот. А на деле что-то не очень выходит. И такого очень много. То есть это касается вообще деятельности любых человеческих сообществ, стран, народов, когда самоописание имеет явные элементы глорификации и полностью, зачастую полностью не соответствует тому, что происходит. И сама эта тема, она похожа на фрактал какой-то Мандельброта, потому что здесь в какую сторону не двигайся, ну, она начинает просто распадаться, там начинает появляться философия истории, культурология, тут же она может перетечь в какую-нибудь биологию, оттуда в метафизику, оттуда обратно вернуться к философии истории. Поэтому люди в целом, многие настроены к этой теме скептично, потому что вот этого консистентного определения человека нету, а с другой стороны все-таки есть биологический таксон, который мы наблюдаем, да, и вот эти бесконечные наложения конфликтов, они делают эту оптику достаточно затруднительной. И даже я вот сейчас вас послушал и чувствую, что все равно при любых попытках максимально уплотнить эту тему, все равно сваливаешься неизбежно в калейдоскоп, и ничего с этим не поделаешь. Вот, поэтому, Артем, я надеюсь, что тебе удастся вот эту тему больше стянуть и сделать ее более такой крепкой, научно-содержательной. У меня еще кот запел.
Да.
Ладно, котов в интернете любят. Но я мьючусь, короче.